Добрый день, я думал, у нас видео будет. Стою, жду, когда видео покажут. А видео не будет, да? Будет видео, смотрели уже? Вы знаете, я смотрел со стороны, как мы приветствуем друг друга. Сегодня мы начинаем пасхальную серию проповеди. У нас в этом году пасхальных серий будет две, просто потому что западная Пасха у нас 31 марта, а восточная Пасха у нас 5 мая. То есть вот между двумя Пасхами у нас будет достаточно большое расстояние, поэтому мы сможем вдоволь поговорить о воскресении Христа из мертвых, мы сможем обсудить этот вопрос с разных сторон. Но вот когда я смотрел со стороны, я заметил, что когда мы приветствовали друг друга, как-то вяло так приветствовали друг друга, нехотя. Поэтому давайте сейчас встанем еще раз. Давайте встанем сейчас. Все равно вяло. Давайте встанем сейчас, повернемся к человеку рядом с нами и скажем просто: «Христос воскрес!» Потренируемся, приветствуем людей. Доброе утро. Здрасте. Привет, Ксюша. Садитесь, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что так бодро поприветствовали друг друга. Вы знаете, я тут смотрел со стороны, и как-то мы так пожертвования вяло собирали. И сразу так все напряглись о том, что думают, а вдруг сейчас еще раз пожертвования будут собирать. На самом деле мы сегодня начнем говорить о воскресении Иисуса Христа из мертвых. Совсем скоро вот это приветствие, вот эти вот слова «Христос воскрес, воистину воскрес», они будут слышаться везде. Проблема в том, что с одной стороны, все верят в то, что Христос воскрес из мертвых. Но с другой стороны, люди верят в то, что Христос воскрес из мертвых не как в исторический факт, а скорее как в культурную реалию такую. То есть мы живем, вроде бы как почти в культурном смысле в православной стране. Вроде бы как почти в культурном смысле в православной стране нужно верить в то, что Христос воскрес. Проблема в том, что сейчас мы, когда говорим вообще о таких вещах, как христианство, христианские ценности, да, мы привыкли к чуть другому понятию. Мы привыкли к понятию, которое называется общечеловеческие ценности. Общечеловеческие ценности, которые говорят нам о том, что все религии, по сути, говорят об одном и том же. Что все религии так или иначе говорят об одних и тех же вещах. Они говорят нам о том, что нужно быть хорошим человеком, призывают любить людей, не быть особенно эгоистичным, чаще улыбаться, меньше переживать. Приблизительно. На самом деле, те вещи, которые мы называем общечеловеческими ценностями, это наследие христианской культуры. Мы живем с вами в контексте именно христианской культуры. Именно поэтому так часто нам сложно разглядеть Христа. Мы воспринимаем воскресение Христа как часть культурной традиции. И в этой культурной традиции это порождает совсем другие вещи. В этой культурной традиции мы привыкли к такой вещи, как 40-дневная диета. Это не пост. Давайте вот будем честными, да? Большинство людей в нашей стране просто соблюдают на протяжении 40 дней диету. Они чувствуют себя замечательно. Со всеми людьми разговариваешь, все говорят о том, что чувствуешь себя лучше, чувствуешь себя легче. Но это никак не влияет на их жизнь. Это никак не преображает их повседневный быт. Просто в течение 40 дней они соблюдают диету. Мы привыкли с вами к этим бессмысленным абсолютно приветствиям: «Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!» Ты веришь в это? Нет. Но принято. Воскрес. Это приветствие, которое уже не обладает каким бы то ни было смыслом для нас. То есть, с одной стороны, люди просто соблюдают 40-дневную диету, с другой стороны, они произносят слова, в которые они не верят. Рай становится сказкой. Это сказка. Это сказка, в которую люди до конца не верят, которую люди не отдают себе отчет в том, что это такое. И каждый раз, когда ты сталкиваешься со смертью, каждый раз, когда ты сталкиваешься с поминками, каждый раз, когда ты сталкиваешься вот с этой вещью, от которой нельзя убежать, ты слышишь абсолютно бессмысленные слова. Ему сейчас лучше. Ей сейчас лучше. Не уверен. Может быть, нет. Может быть, хуже. Именно потому, что мы воспринимаем Христа, воспринимаем христианство именно в контексте культуры. Мы забываем вот об этом ключевом вопросе апостола Павла.
А что было бы, если бы Христос не воскрес? Как изменится наша вера? Как изменится наша система ценностей? Как изменятся наши принципы, приоритеты, если бы Христос не воскрес из мертвых? Ну вот если бы не было этого воскресения. Если бы воскресение Иисуса Христа действительно было всего лишь культурной реалией, что бы изменилось в нашей жизни? Каким образом бы изменилась наша жизнь? Потому что воскресение Иисуса Христа, оно не меняет 10 заповедей. Все равно надо чаще улыбаться, быть вежливыми с людьми. Не меняет религию. Но воскресение Иисуса Христа целиком, полностью преображает нашу веру. В почтение Господа, снова Его, давайте встанем и прочитаем сейчас вот этот вот ответ апостола Павла на ключевой вопрос о том, что было бы, если бы Христос не воскрес из мертвых. Мы будем читать из 15 главы 1 послания к Коринфянам, и на протяжении всего этого времени мы будем с вами рассматривать именно 15 главу. На протяжении 4 недель мы будем рассматривать, пожалуй, самую длинную главу в 1 послании к Коринфянам. Больше всего материала апостол Павел посвящает именно этому вопросу. Что было бы, если бы Христос не воскрес из мертвых? Павел пишет: «Братья, хочу еще раз напомнить вам Евангелие, которое я вам проповедовал, которое вы приняли, в котором вы утвердились, и которым вы спасаетесь, если только твердо придерживаетесь того, что я вам проповедую. А иначе ваша вера напрасна. Самое важное, что я получил, я передаю вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Петру и потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову и всем апостолам, и последнему из всех явился мне, будто недоноском». Давайте помолимся сейчас, попросим Господа о том, чтобы Он не только открыл нам значение этих слов, но и помог бы применить их в наших жизнях. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам увидеть и истину, и историю, Господь, и искупление, и исполнение Твоих слов. Помоги нам, Господь, не просто это увидеть, но помоги нам, Господь, изменить наши жизни в соответствии с Твоей волей, в соответствии с Твоей любовью, с Твоей благодатью. Чтобы воскресение Иисуса Христа было бы самым реальным событием, которое мы только знаем. Во имя Твое Святое мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На протяжении 4 недель мы будем говорить с вами о том, что воскресение дарит... Сегодня начнем говорить о том, что воскресение дарит невыдуманный смысл. Мы поговорим с вами о том, что воскресение является историческим фактом. Вот основное внимание мы уделим сегодня именно этому историческому факту и каким образом это влияет на смысл жизни. В следующий раз мы поговорим о том, что воскресение дарит мотивацию, о том, что воскресение на самом деле тесно связано с моралью, с нравственностью, с тем, почему мы ведем себя тем или иным образом. Через неделю мы поговорим о том, что воскресение дарит непередаваемую судьбу, то есть будущее воскресение нас из мертвых. И, наконец, мы завершим эту серию, когда будем говорить на Западную Пасху 31 мая о том, что воскресение дарит несравненную надежду, о том, что воскресение на самом деле говорит нам о том, что не только Христос победил смерть, но Его победа становится нашей победой. И мы теперь победили смерть тоже. Вот об этом мы будем говорить именно в Пасху, о несравненной надежде. Сегодня же поговорим о смысле бытия, о смысле жизни, которая дарит нам воскресение. Смысл этот, в соответствии с аргументами Павла, основан на 4 вещах. Он говорит о том, что смысл основан на истине. Он говорит о том, что смысл этот является историческим фактом. Это вопрос из истории. Смысл этот основан на истории. Смысл этот основан на искуплении. И, наконец, смысл этот основан на том, что мы ожидаем исполнения того же самого и в нашей жизни. Мы ожидаем, что то же самое, что произошло со Христом, произойдет и с нами. Вот 4 вещи, на которых основан смысл бытия. Истина, история, искупление. Проблема в том, что когда мы начинаем говорить с вами о смысле жизни, то мы испытываем огромный скепсис. Мы сомневаемся в том, что смысл жизни вообще можно найти. С одной стороны, нам очень сложно принять абсурдность нашего бытия, но с другой стороны, мы так часто искали смысл жизни, и так часто его не находили, что поиск сводится к 2 категориям. Смысл жизни обычно сводится либо к придуманному смыслу жизни, который принято считать вымышленным, но мы в этом не уверены. Вот первая категория – это придуманный смысл жизни, который принято считать вымышленным, но мы в этом не уверены. Вторая категория – это придуманный смысл жизни, который принято считать настоящим, но мы в этом сомневаемся. Давайте посмотрим на эти две категории. Сейчас все будет более или менее понятно. Первая категория – смысл жизни, который принято считать вымышленным, но мы в этом сомневаемся. Давайте вот три вещи. Деньги, девушки, должность. Чего люди ищут? Люди ищут денег. Люди хотят быть богатыми. Люди хотят получать как можно больше зарплату, потому что это повысит их качество жизни. Люди ищут, кроме денег, еще и наслаждение. То есть, ну, понятно, да, что для девушек здесь должно быть там молодые люди, наслаждение, еще что-то. Люди ищут престиж, люди ищут должности. Это придуманный смысл жизни. В принципе, все знают, что это придуманный смысл жизни. Но как-то мы в этом не уверены. То есть мы в голове это знаем, но в жизни это не проявляется. С другой стороны, у нас есть придуманный смысл жизни, который принято считать настоящим, но мы в этом сомневаемся. Дети. Принято считать, да, что дети, цветы жизни, это самое главное в нашей жизни, это самое дорогое, что у нас есть. Дело. То, во что я вкладываю свою жизнь. То, чему я посвящаю свою жизнь. Это не просто должность, это не просто работа, это дело всей моей жизни. Я хочу сделать мир лучше. Я хочу посвятить себя, не знаю, благотворительности. Последнее. Долг. Мы все живем вот этим чувством долга. Долг перед родителями. Долг перед любимыми. Долг перед друзьями. Долг перед Родиной. Священный долг всех мужчин в нашей стране – служить в армии. Долг. Вот это принято считать как бы настоящим смыслом жизни, но мы в этом сомневаемся. И можете попробовать дома вот следующее упражнение. Что происходит? Поскольку мы сомневаемся в обеих этих колонках, мы начинаем оправдывать первую колонку тем, что происходит во второй колонке. Ну, например, я не просто стараюсь заработать деньги. Я зарабатываю деньги для своих детей. Я хочу заработать деньги для своих детей. Я хочу, чтобы у моих детей было там светлое будущее. Я не просто ищу должности. Я не просто стараюсь там продвинуться вверх по карьерной лестнице. Я делаю это, потому что я хочу изменить мир. Потому что, получив эту должность, я смогу что-то изменить в обществе. Можете попробовать дома. Я очень долго вот сравнивал разные пары. Больше всего у меня проблем возникло между девушками и долгом. То есть я думал, вот как вот люди могут объяснить, да, там, долг тем, что они сейчас получают удовольствие и вообще встречаются с огромным количеством девушек. Но очень часто можно услышать о том, что, ну, я вот сейчас встречаюсь с девушками для того, чтобы я был таким опытным партнером, чтобы я мог создать там хорошую, крепкую семью для того, чтобы вот действительно моя крепкая семья была там ячейкой общества. Или когда люди получают наслаждение, говорят о том, что я трачу сейчас все вот эти вот, я трачу там время, силы, средства для того, чтобы получить удовольствие, чтобы потом я был более эффективным работником, для того, чтобы я работал лучше. Очень часто можно услышать такие отговорки. Или когда ты спрашиваешь человека, хорошо, вот ты посвятил себя тому, чтобы сделать мир лучше, да, ты посвятил свою жизнь делу, чего ты достиг? И человек говорит, ну, ты знаешь, на самом деле немногие достигают там должности старшего курьера в Лукойле к возрасту 35 лет. И начинает вдруг объяснять уже не делом, но должностью. Мы постоянно крутимся вокруг этих двух категорий. Мы постоянно крутимся вокруг этих двух колонок. Между одной и другой, оправдывая свое существование. Постоянно. Именно поэтому, когда апостол Павел начинает свое письмо, он говорит именно о смысле жизни, он говорит о том Евангелии, которое приняли коринфяне, о той истине, которая изменила их жизнь. Проблема в том, что мы очень часто воспринимаем смысл бытия через призму счастья. Мы привыкли думать, что смысл жизни в том, чтобы я был счастливым, в том, чтобы мне было хорошо. А мне хорошо тогда, когда моя жизнь будет наполнена многосостоянием вот этого хорошего бытия, хорошей жизни. Как следствие, мы смотрим на людей, как будто это какие-то космические хомячки. Как будто роль Бога заключается в том, чтобы кормить нас, поить нас, пузичко почесывать иногда, чтобы развлекать нас всячески. А смысл не в этом. Вот если мы так смотрим на жизнь, то нам очень сложно будет справиться с такой вещью, как, например, почему существуют страдания. Ведь Бог же должен заботиться обо мне. Он же должен любить меня, Он же должен кормить меня, Он же должен поить меня. Почему происходят трагедии в жизни? Павел говорит о том, что вы приняли Евангелие. Вы приняли радостную весть. Держитесь этой радостной вести. Потому что счастье, оно не вот в этом многосостоянии хорошей жизни. Счастье, оно в познании Господа, которое и дарит это удовлетворение, которое и утоляет вот эту жажду, которую утолить нельзя. Начинается все с того, что сердце каждого из нас заточено под Бога. Сердце каждого из нас – это бездна, в которой может поместиться только Бог. Сердце каждого из нас. И мы не сможем наполнить ничем другим. Мы поэтому и сомневаемся во всех остальных поисках смысла жизни, потому что они просто не в силах наполнить нашу жизнь. Есть очень простая вещь, это вот короткий вестминстерский катехизис о том, в чем состоит основное предназначение человека. Давайте все вместе сейчас прочитаем ответ, потому что кардинально меняет наш взгляд на жизнь. Давайте все вместе. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Мы сначала заполняем бездну нашего сердца, потом уже все остальное. Вот к тем придуманным смыслам, которые принято считать настоящими, можете добавить еще одно – душа. Совсем недавно посмотрел фильм, называется «Джесси и Селест». Селест – женский персонаж в этом фильме. Это девушка, которая занимается оценкой трендов, о том, что сейчас модно, что не модно. И вот в какой-то момент с ней пытается познакомиться молодой человек, и она спрашивает, чем ты занимаешься. Он говорит, я финансовый аналитик. Пытается как-то дальше. Все это происходит после занятия йогой. И Селест ему отвечает слова, которые, мне кажется, вот очень хорошо описывают, в принципе, современные реалии. Она говорит, ты знаешь, давай я тебе расскажу о трендах в твоей жизни. Ты только что сменил Porsche на Audi, потому что рынок уже не на подъеме, потому что финансовый кризис, и ты решил, что нужно как-то быть более скромнее. Ты сменил только что iPhone на телефон, основанный на Android. Ну, потому что Android как-то кажется таким более серьезным приложением, а не iPhone, который все-таки является телефоном для девочек-подростков. Ты 10 лет подряд тратил, ты 10 лет тратил на то, что очень много пил после работы по пятницам, субботам и воскресеньям. И поэтому сейчас, через 10 лет, ты решил, что нужно заняться йогой. Нужно же сделать что-то духовное. Нужно же сделать что-то духовное. Вот есть еще одна категория. Когда люди пытаются сделать что-то духовное, когда люди впадают в религию, когда люди впадают в какие-то практики, потому что им кажется, что нужно сделать что-то духовное, потому что 10 предыдущих лет они потратили на то, чтобы пить по выходным. Павел пишет совсем о другом. Павел пишет о познании Бога. Павел пишет именно о познании Бога. Павел пишет о том, что мы прежде всего основываем нашу жизнь на вот этой вот истине. Братья, хочу еще раз напомнить вам радостную весть. Я хочу еще раз напомнить вам Евангелие, которое я вам проповедовал, пишет Павел, которое, посмотрите, вы приняли. Вы доверили свою жизнь этой радостной вести. Вы попробовали, что значит, что смысл жизни заключается в познании Бога и прославлении Его. Вы попробовали это. И после того, как вы попробовали, вы утвердились. Вы на практике увидели. что значит прославлять Бога. Вы на практике увидели, как ваши приоритеты в жизни меняются. Вы утвердились в этом. Вы не просто попробовали, вы ощутили, вы познали, что значит вот обрести этот смысл бытия. Вы познали, что значит заполнить пустоту ваших сердец. Вы утвердились в этом. И вы спасаетесь сейчас этим, вы живете этим, но только если вы твердо этого придерживаетесь. Только если вы этого не оставляете. И речь здесь не о потере спасения. Речь здесь идет о том, что для любого человека свойственно обрести вот этот вот смысл жизни в познании Бога и прославлении Его, а потом искать все остальное, другое. Потом думать, что ну поскольку у меня есть Бог, то значит должны быть теперь и наслаждения, и должности, и все остальное. И Павел пишет, держитесь этого, не надо возвращаться к тому, что было раньше. Если вы этого не держитесь, ваша вера напрасна. Вы верите в какой-то набор постулатов, который больше не работает в вашей жизни. Ваша вера напрасна. А дальше Павел пишет об истории. Пишет об очень, очень простой истории, о том, что и произошло в Евангелии. Если мы постоянно живем в соответствии с придуманными целями и ориентирами, вера бессмысленна и бесполезна. Мы верим, что смысл бытия не выдуман, потому что мы считаем воскресение Христа из мертвых некультурной традицией. Мы считаем, что Христос воскрес из мертвых как вопрос исторический, а не теоретический. Для нас воскресение Христа из мертвых – это не вопрос теории, это не вопрос философии, это не вопрос какой-то практики, это вопрос просто истории, просто элементарного исторического факта. Именно поэтому Павел не останавливается только на том, что вы доверили свою жизнь, вы попробовали довериться Богу. Держитесь этого. Продолжая дальше, он говорит, самое важное, что я получил. Вся моя проповедь, все, что вот, все, о чем я говорил, сводится к следующим словам. Самое важное, что я получил, я передаю вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писанию. На сегодняшний день, пожалуй, нет историка, который бы сомневался, профессионального историка, который бы сомневался в том, что был такой исторический персонаж Иисус Христос, который бы сомневался в том, что этот исторический персонаж Иисус Христос был судим, и который бы сомневался в том, что вот этот исторический персонаж Иисус из Назарета погиб. Павел начинает с простых фактов. Он говорит о том, что Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. С тем, что Он умер, все согласны. Он был погребен, с этим тоже согласны. Вот дальше начинаются проблемы. И был воскрешен на третий день, согласно Писанию. Поэтому Павел сразу приводит аргументы. Он сразу говорит о том, что о чем я пишу вам, это не легенда. Это не миф. Это простой исторический факт. Потому что сейчас, в 21 веке, да, мы смотрим на реалии воскрешения Иисуса Христа из мертвых. И мы думаем, ну, мы люди просвещенные. Мы люди, у которых есть компьютеры в телефоне. Мы люди, которые запустили человека в космос и даже вернули его обратно. Мы не верим в то, что мертвые воскресают. Нам сложно поверить вот в такой миф, в такую легенду. Знаете, проблема у Коринфской церкви была та же самая. Они тоже были людьми образованными. Они тоже были людьми просвещенными. И они тоже знали, что такое поминки. И они тоже знали, что обычно после того, как ты человека хоронишь, он не возвращается. Поэтому, когда Павел пришел к ним и сказал о том, что Христос воскрес из мертвых, через какое-то время появилась группа людей, которая помогла им понять это по-другому. Христос воскрес из мертвых в духовном смысле, в культурном смысле, но никак не в историческом смысле. И поэтому Поэтому апостол Павел говорит о том, что я хочу вам рассказать просто историю. После того, как он умер, после того, как он был воскрешен, он явился Петру. Павел пишет это послание через практически 20 лет после смерти Христа. 20 лет. Мы все более или менее помним о том, что происходило 20 лет назад. 93-й год. Хорошо, может быть, некоторые еще не родились, но я надеюсь, что они уже ушли в воскресную школу. Но остальные помнят, что было в 93-м году. 20 лет назад он явился Петру, Петр жив. Он явился 12 ученикам, многие из них живы. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Можете пойти поговорить с этими людьми, они все еще живы. Павел пишет об этом не как о теории, он пишет об этом как о сложившемся историческом факте. Он говорит о том, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. На самом деле. Есть три очень простых свидетельства того, что Христос воскрес из мертвых. Первое – это пустая могила. Проблема в том, что никто не спорит с тем, что могила действительно оказалась пустой. Ну, у нас слишком много свидетельств того, что могила оказалась пустой, которые являются очень-очень ранними. В Евангелии от Матфея записана первая версия того, почему могила оказалась пустой, когда представители Синедриона пытаются подкупить римских солдат и говорят им о том, что скажите, что ученики украли тело. Буквально несколько недель назад был в Украине, выступал на конференции, разговаривал с девушкой, которая неверующая. Говорю, хорошо, ты знаешь, вот тебе хочется свидетельств, есть масса доказательств, доказательств того, что есть Бог. Есть одно очень простое. Вот я не могу объяснить, почему могила оказалась пустой. Я не знаю, как объяснить. Она говорит, ученики украли тело. Я думаю, какая живучая версия, что ученики украли тело. По сей день вот человек, который, в принципе, не знаком с какими-то историческими документами, сразу говорит, ученики украли тело. Ну а кто еще? Зачем ученикам было красть тело? Это второй вопрос. Они ничего не выиграли от этого. Они ничего не приобрели. Понятно было бы, если бы ученики украли тело и после этого стали, во главе какого-то нового, огромного, сильного культа, секты, где все бы приносили им деньги, и они умерли бы в счастье и достатке. Они все умирают мученической смертью. Зачем? Невозможно объяснить пустую могилу, невозможно объяснить появление Христа после смерти. То, о чем Павел пишет, есть 500 человек, более чем 500 человек, с кем можно пообщаться сейчас. Невозможно объяснить, почему Христос появлялся после своей смерти. Третья вещь. Невозможно объяснить происхождение этих верований, потому что никто не ожидал воскресения. Доминирующая тема во всем описании воскресения как раз заключается в том, что его никто не ждет. Ученики не ждут, ученики не верят, обнаруживают женщины, женщинам никто не верит. Невозможно описать, они просто не ждали этого. Знаете, практически 20 лет назад, как раз, чуть больше, во время как раз пасхального периода, я впервые услышал о том, что могила пуста. И я не смог найти объяснение. И для меня вот этот вот аргумент пустой могилы, он не стал просто аргументом пустой могилы. Я помню, что я ушел из зала, когда я услышал о том, что могила пуста. Такое ощущение, как будто какой-то голос у меня был в голове, который говорил, ты знаешь, что могила пуста. И я не смог найти ответ на этот вопрос. Я не смог найти ответ на вопрос, почему могила оказалась пустой. И через несколько месяцев после этого я доверил свою жизнь Богу. Потому что я не смог найти ответ на этот вопрос. Потому что воскресение Христа – это история, это не теория. И это изменило мою жизнь. Проблема в том, что без истории нет христианства. Вы можете забрать Гаутаму и оставить вот Гаутама, да, который потом становится просвещенным, который потом становится Буддой. Заберите Будду из буддизма, у вас останется буддизм. Заберите Магомета из ислама, останется ислам. Историческая фигура Магомета не так важна, как Коран. Историческая фигура Будды не так важна, как учение, как философия буддизма. Ни ислам, ни буддизм ничего не теряют, потеряв Гаутаму или потеряв Магомета. Но заберите Христа из христианства, и все христианство рассыпается, как карточный домик. Абсолютно все, вся система морали, нравственности, всего остального. Почему? Потому что система буддизма, система ислама, система любой религии основана на том, что мы делаем для того, чтобы заслужить расположение Бога. Вся система христианства основана на том, что Христос пришел в этот мир, умер за нас, сделал то, что мы сделать не смогли, и дает нам спасение. А в конце Он воскрес из мертвых. И Он дарит нам надежду. Уберите Христа из христианства, и христианство рассыпается. Именно поэтому в период марксизма-ленинизма я считаю, что было найдено гениальное решение. Очень сложно объяснить исторически, как получилось так, что вот был персонаж, который умер, которого распяли, и который потом сбежал из могилы. Поэтому проще всего было объяснить, сказав, что не было исторического персонажа. Не было Иисуса Христа. Вот единственный способ решить эту дилемму, это сказать, что Христа вообще не было. Это единственный способ решить проблему с христианством. Уберите историческое воскресение Христа из мертвых, и все христианство, абсолютно все рассыпается на части. Именно поэтому оно так важно для нас. Тим Келлер писал: «Если Иисус воскрес из мертвых, то мы вынуждены принять все, что Он говорил. Если же Он не воскресал, то к чему беспокоиться о Его словах? Вопрос не в том, нравится вам или нет Его учение, а в том, воскресал Христос из мертвых или нет». Вот это краеугольный камень христианства. Если Христос воскрес из мертвых, у нас нет другого выбора, как принять все Его учение. А если не воскресал, то какая разница, что Он говорил? Какая разница, чему Он учил? Мы можем отвергнуть все. Абсолютно все. Если только Он воскрес из мертвых, если только это действительно является историческим фактом, мы вынуждены принять Его слова. Павел пишет: «Ведь я самый последний из апостолов, и даже не заслуживаю чести называться апостолом, потому что я преследовал Божью Церковь». Павел пишет не только об опыте Коринфской Церкви, он пишет и о своем опыте. Он говорит о том, что в тот день, когда Христос явился мне, в тот день, когда Он появился в моей жизни, я получил не только смысл в жизни, я получил прощение. Я получил искупление моих грехов. Вот этот вот богословский термин «искупление». Мои грехи были выкуплены. Мои грехи не просто были прощены, они за них заплатили. Кто-то другой заплатил по моим счетам. Вот когда я увидел Христа, кто-то другой заплатил по моим счетам. Но по Божьей милости я есть, кто я есть. И Его милость ко мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а Божья милость, которая со мною. Не имеет значения, я или они. Так мы проповедуем, и так вы уверовали. Он пишет о личном опыте, о том, что не только у него появился смысл жизни. Он пишет не только о том, что этот смысл жизни был основан на истине, не только на том, что он основан был на историческом факте. Он пишет о том, что за мои грехи заплатили. По моим счетам заплатили. За мои долги заплатили. Это выкупленная жизнь. Воскресение Христа изменяет жизнь Павла. Она изменяет судьбу Коринфянам, которым он пишет. Она изменяет наше с вами бытие. Воскресение Христа изменяет нас. Мы обретаем прощение грехов, мы получаем смысл жизни, мы теряем страх смерти. Мы потеряли страх смерти. Смерть больше не является концом для нас, она всего лишь начало. Но все это верно только в том случае, если Христос действительно воскрес из мертвых. Мы искуплены. Если мы принимаем это, то за наши грехи заплатил кто-то другой. Это становится личным. Это не просто исторический факт, в который я верю. Это вопрос личный для меня. Потому что Я верю тогда, что и для меня смерти нет. То, о чем Павел пишет дальше, ведь если мертвых нельзя воскресить, то и Христос не был воскрешен. А если Христос не был воскрешен, то и ваша вера напрасна, и ваши грехи по-прежнему на вас. Вот ответ на вопрос о том, что было бы, если бы Христос не воскрес. Павел абсолютно честно говорит о том, что можете выкинуть все. Можете выкинуть вашу мораль, можете выкинуть вашу нравственность, можете выкинуть вашу этическую систему, можете выкинуть ее, забыть ее. Все, ложь. Можете выкинуть вашу веру. Она напрасна. Она напрасна. В ней нет никакого смысла, если Христос не воскрес из мертвых. Если мы надеемся на Христа лишь в этой жизни, то мы находимся в более жалком положении, чем все прочие люди. Потому что каждую неделю мы приходим в воскресенье в церковь. Каждую неделю мы поем Богу песни. Каждую неделю мы жертвуем деньги, которые могли бы потратить на себя. Каждую неделю мы слушаем лекции о том, что неправда. Каждую неделю. И если Христос не воскресал из мертвых, то все это жалко, это все бессмысленно. Если. Аргументы Павла направлены именно на то, что Христос воскрес из мертвых. И то, что Он воскрес из мертвых, это не только Его воскресение, это ожидание того, что я воскресну из мертвых. Это ожидание моей судьбы. Верите ли вы в это целиком и полностью? Принимаете ли вы эту истину? Считаете ли вы это историческим событием? Является ли это историческое событие платой за ваши грехи и за ваши ошибки и за ваши просчеты? Является ли это платой вашей жизни? Ждет ли вас рай и воскресение после смерти? Вот это решение, которое вы можете принять сегодня. Сегодня для вас вопрос воскресения Христа из мертвых может перейти из плоскости теории, из плоскости религии, из плоскости культуры, в плоскость личной жизни. Все, что для этого нужно сделать, это просто сказать: Господи, я принимаю Твой дар, я благодарю Тебя за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, я славлю Тебя за то, что Ты воскрес из мертвых. Славлю Тебя. Я знаю, возможно, вы приняли это решение давным-давно. Но смысл вашей жизни, история ваша не показывает то, что вы жили в соответствии вот с этим историческим фактом. Сегодня вы можете принять решение вновь посвятить свою жизнь Богу. Потому что Богу гораздо важнее будущее, которое можно исправить, чем прошлое, которое изменить нельзя. Представьте себе двух работников. Первый человек работает весь год, переносит трудности, страдания, тяготы жизни за то, что ему в конце года обещали 100 рублей. Ну, вот сказали, что ты весь год работаешь, в конце года ты получишь гонорар. Хорошо, можете увеличить гонорар. Я понимаю, 100 рублей – очень маленькая сумма, никто весь год работать за 100 рублей не будет. 12 тысяч рублей. Представьте себе второго человека, который трудится то же самое, но работает ради 100 миллионов рублей. Он знает, что он трудится для того, чтобы получить 100 миллионов рублей в конце года. Он знает, что его гонорар, его плата будет гораздо больше. Работа одинаковая, трудности одинаковые, все одинаковое. Но у второго мотивация совсем другая. Второй работает с гораздо большей радостью. Второй работает, ну, совсем по-другому, чем первый. Потому что его ждет большая награда. Я знаю, в нашей стране во время такого примера все думают о том, что не заплатят. Все думают. Очень, очень хороший пример, очень красивая такая иллюстрация, но 100 миллионов не заплатят. Поэтому представьте себе, все те же два работника. Один работает за 100 рублей, другой работает за 100 миллионов рублей. Но второй знает, что уже был человек, который получил обещанные деньги. И его видели 500 других человек. И с ним встречались. И его знают. И его существование не миф, не легенда. Его существование – это исторический факт. Опять-таки, вот знание это целиком преображает нашу жизнь, полностью преображает. Простое знание преображает наше восприятие и жизни, и работы. Воскресение дарит нам вот этот вот невыдуманный смысл, который основан на истине, который основан на истории, который основан на искуплении, который основан на исполнении этого всего. Такой смысл жизни. Невыдуманный, непридуманный. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых. Для нас рай это не миф, это не сказка. Для нас это такой же исторический факт, как война с Наполеоном, как царствование Екатерины II. Это история. Это просто история. Только наш смысл мы можем три вещи. Первое – сформулировать. Второе – спланировать. Третье – скорректировать. Что значит сформулировать? Сформулировать – это значит продумайте сейчас, кем бы вы человеком хотели быть через год? Кем бы вы хотели быть через год? Потому что вот это является основным вопросом нашего бытия. Кем мы являемся? Второе, мы можем запланировать, что нам нужно сделать для того, чтобы стать таким человеком. Недавно, когда у меня был день рождения, одно из поздравлений был вопрос: Константин, какое у тебя обязательное дело на этот год? Вот дело, без которого ты будешь считать, что год потрачен зря. Я думаю, нельзя было просто сказать: поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни, пух, все. Вот почему такие глубокие вопросы мне оставляют поздравления ко дню рождения? Но вопрос меня задел. Без чего следующий год будет пустым? Что должно произойти в этот год для того, чтобы я действительно стал таким человеком, каким я хочу, для того, чтобы я приблизился к этому? Сформулируйте, спланируйте. Но самое главное, третье, скорректируйте. Скорректируйте ваши планы в свете того, что Христос воскрес из мертвых. В свете того, что жизнь наша сейчас принадлежит Христу. В свете того, что слова «Христос воскрес», «Воистину воскрес» не просто скорректируйте нас. Скорректируйте ваши планы, чтобы жизнь отражала Христа, чтобы жизнь отражала ту простую истину, что для меня все не закончится могильной плитой. Когда-то, давным-давно, более 500 лет назад, вот этот вот вопрос возник в жизни Блеса Паскаля. Паскаль был гениальным математиком. Отец гидродинамики во многом, аэродинамики. Мы давление измеряем паскалями. А в какой-то момент, когда он встретился с Богом, он понял, что он хочет скорректировать свою жизнь. Скорректировать ее таким образом, чтобы говорить людям о том, что смерти больше нет. Чтобы показывать людям о том, что, доверив свою жизнь Христу, они доверяют ее историческому факту. И, описывая такую жизнь, Паскаль писал: «Коль скоро люди не могут победить смерть, нищету, невежество, то, чтобы быть счастливыми, они решили об этом не думать. Для счастья ему надо бы стать бессмертным. Поскольку он этого сделать не может, то счел за благо не давать себе думать о смерти». Паскаль, который посвящает всю свою жизнь Богу, который говорит о том, что мы не сможем разрешить все эти проблемы, и мы стараемся не думать об абсурдности нашего бытия. Нам нужно бессмертие для того, чтобы быть счастливыми. Нам нужно воскресение из мертвых для того, чтобы обрести невыдуманный смысл жизни. То, что Христос воскрес из мертвых, дарит нам действительно невыдуманный смысл жизни. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, сейчас, пожалуйста, коснись наших сердец, пожалуйста, Господь. Помоги нам действительно скорректировать наши планы таким образом, чтобы в них отражалось Твое воскресение из мертвых, чтобы в них отражалась надежда, чтобы в них отражалась Твоя любовь, чтобы в них отражалось бессмертие и рай. И я прошу Тебя, Отче, за тех людей, которые еще не доверили свою жизнь Тебе. За каждого человека, который стоит перед этим решением сейчас, прошу Тебя, Отче, дай этим людям смелости сейчас доверить свою жизнь Тебе, посвятить свою жизнь Тебе, сказать: Господи, спасибо Тебе за Твою смерть на кресте, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое святое мы молим с вами, Отца и Сына и Святого Духа.